рассматривать учение о промысле Божьем. Не знаю, на чем вы с отцом Сергием остановились, но начну с самого начала, даже сделаю некое введение в эту тему. Сперва план учебного занятия, он у нас примерно так будет построен. На каждый из пунктов данной темы приблизительно выделим по 5 минут, этого будет достаточно, и несколько минут в конце занятия, если у вас возникнут вопросы, тогда оставим на вопросы. Да, учение о промысле Божьем, мирохранение и мироправление. Собственно, вы догматику проходите уже, наверное, давно и на курсах, и, наверное, может быть, помните, что вообще вся догматическая система православная, она, условно говоря, подразделяется на две больших части. Первая называется учение о Боге в самом себе, да, где рассматривается вообще вопрос о бытии Божьем, учение о существе Божьем, учение о свойствах Божьих, учение о лицах Пресвятой Троицы, об их свойствах и так далее, и так далее. Это все входит в состав части учения о Боге в самом себе. А есть вторая часть системы догматического богословия, которая называется учение о Боге в его отношении к миру и к человеку. И вот наша сегодняшняя тема, учение о промысле Божьем, она относится, естественно, ко второй части догматики всей системы в целом, под названием «Учение о Боге в его отношении к миру и человеку». И традиционно учение о промысле Божьем рассматривается в рамках этого раздела сразу же после учения о Боге как Творце. То есть там есть целый раздел. Сначала учение о Боге-Творце, и естественным образом из него вытекает учение о Боге как промыслителе. Это вот в качестве такого краткого вообще введения, предварительных сведений, прежде чем коснуться самой темы учения о Боге-промыслителе, да? В общем смысле, скажу, любое догматическое учение, в том числе и учение о Боге-промыслителе, о Боге-творце, вообще любое учение православное, оно, как вы думаете, на чем оно основывается? На чем? Любой догмат, любое вероучение.
Догматы.
Евангелие.
Вообще догматы, да, как богооткровенные истины, но вот все, в принципе, в целом, вероучение православное, оно основывается на божественном откровении, это уж я совсем в общем плане беру. Божественное откровение зиждется у нас на двух столпах, это священное предание и согласное с ним священное писание, да, как важнейшая форма священного предания. И вот, к слову сказать, в одной из форм священного предания, да, вот в символах веры, в частности в нашем символе православной веры, учение о Боге как промыслителе отражено, если вот так точечно взять этот вопрос, оно отражено на самом деле всего лишь в одном слове – Бог как Вседержитель. Он все содержит в своей власти, и это намек на целое широкое догматическое учение о Боге как о промыслителе. И, собственно, почему, да, это учение вообще имеет место быть? Вот проследим взаимосвязь учения о Боге как Творце и о Боге как Промыслителе. Как этот мир не самобытен, он ограничен, он не произошел ниоткуда или сам собой, он обязан своим происхождением Богу, точно так же он обязан Богу и всем своим дальнейшим бытием, всем своим дальнейшим существованием. И если бы Господь не поддерживал его своей всемогущей творческой десницей, да, своим божественным действием, то все обратилось бы в ничто. Таким образом, это предварительное было введение вообще в тему учения о промысле Божьем. Давайте теперь поближе, собственно, к понятиям богословским. Приблизимся. Промысел Божий. Если со словом Божьим более-менее все понятно, то хорошо бы коснуться вообще того, что вкладывается в церковное славянское слово «промысел». Да, вот если посмотреть в словаре, например, протоиерея Григория Дьяченко, наиболее полный церковно-славянский словарь, посмотреть вот смысловые оттенки слова «промысел», то можно наткнуться на следующие близкие по значению к слову «промысел» слова. Например, это «провидение» или «божественное провидение». Да, этот термин еще используется в латинском богословии, то есть некое попечение непрестанное Божие. Еще близкое понятие – это «божественное смотрение». Вот в славянском переводе Библии, в нашей Библии, «промысел Божий» само слово «промысел» и учение о нем мы находим выраженным в словосочетании именно вот «божественное смотрение». Следующее слово, ну так кратко пробежимся по слову «промысел», это, собственно, попечение или забота. То есть Бог заботится о том творении, которое Он создал. Ну и последнее, такой смысловой оттенок понятия «промысел», это слово «распоряжение», ну, применительно к Богу, как существу всемогущему, это некое властительство, властное распоряжение всем миром, всем мирозданием, всеми существами, живущими в мире. Бог, как Творец, распоряжается. Ну вот, покрутившись так вокруг слова «промысел», давайте теперь обратимся, собственно, ну, к нашей догматической формулировке самого понятия, что такое «промысел Божий». «Промысел Божий», как нам предлагает одна из важнейших, да, вот, символических книг из нашей догматики, в нашем русском богословии, да, особое значение имеет «Простанный христианский катехизис», составленный в XIX веке святителем Филаретом Дроздовым. Святитель Филарет предлагает нам следующее определение промысла Божия, что это, да, некое непрестанное, то есть непрекращающееся ни на мгновение действие, во-первых, всемогущества, во-вторых, премудрости, в-третьих, благости Божией, действие, да, которым Бог, обратите внимание тоже вот на эти части, сохраняет бытие и силы тварей, к этому мы чуть-чуть попозже вернемся, когда дойдем до мирохранения и мироправления, сохраняет бытие и силы тварей, во-первых, и направляет их к благим целям. Всякому добру помогает, а возникающее через удаление от добра зло, да, которое является продуктом свободной воли сотворенных существ, когда они отступают от Бога, пресекает, исправляет, по возможности обращает к добрым последствиям в итоге. Хотя поначалу, может быть, на первый взгляд это и не совсем сразу понятно, как из зла, из какого-то недоброго деяния может получиться в итоге что-то доброе. Вот, конечно же, обращает на себя вот, внимание вот эти три понятия, да, всемогущество Божие, чтобы управлять всем миром, всеми существами этого мира, нужно быть самому каким-то существом таким всемогущим, или даже представить невозможно, насколько всемогущим, чтобы всем миром, всеми существами, всеми силами, законами этого мироздания управлять, и поэтому всемогущество Божие, безусловно, необходимо для того, чтобы было исполнено все, что хочет исполнить промыслительно Творец, да, в отношении этого мира. Ну, как говорится, просто одного могущества, конечно, недостаточно для управления миром, нужна еще премудрость. Премудрость, то есть знание сущности сотворенных вещей, знание цели, которой идет этот сотворенный Богом мир, знание путей к этой цели, и в Боге, да, вот, Христа называют еще воплощенная премудрость, ну вот, как одно из качеств божественной сущности, премудрость, да, вот, она раскрывается в Боге как совершенное знание целей, для которых создан этот мир, и как совершенное знание путей к достижению этих целей. Ну и в-третьих, конечно, благость Божия. Бог есть любовь, как апостол евангелист, да, Иоанн Богослов говорит, и все его отношения с этим миром, как со своим творением, строятся по главному самому принципу или закону, по закону высшей абсолютной любви. Вот. Теперь коснемся такого догматического момента, который учит нас о том, что на самом деле и Отец, и Сын, и Дух Святой, все они в равной степени принимают участие в промыслительном действии Божьем, да, относительно этого мира. Вот предлагаю обратить внимание на некоторые цитаты, которые приводятся из Священного Писания о том, что все лица Пресвятой Троицы участвуют в деле промысла. Вот о Боге Отце сам Христос в рамках Нагорной проповеди говорит, что «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он, то есть Бог Отец имеется здесь в виду, Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». То есть сам Христос указывает в отношении Бога Отца на его промыслительные действия в отношении этого мира, что Господь заботится буквально вот обо всем. И в рамках нашего мироздания, в рамках его законов, и, в принципе, о каждом существе, о каждом человеке отдельно взятом. Вот о Боге Сыне говорится в послании к Колоссянам апостолом Павлом, что Он есть прежде всего, да вот, и все им стоит. Он есть прежде всего, это учение о том, что Бог Сын предвечно рождается до времени из сущности Отца. Но нас интересует больше вторая половина слов апостола Павла, что все им стоит. То есть Бог творит все словом своим, да, через Христа. Вот все им устроено, все им пребывает в бытии, все им существует. Ну и еще одна цитата самого Христа, опять же, из Евангелия от Иоанна, из 14 главы, когда Господь, обращаясь к святым апостолам, говорит, что они примут Духа Святого, духа истины, которого этот мир, лежащий возле, да, то есть имеется в виду люди, живущие произвольно греховной жизнью, да, в каком-то богоборческих своих порывах, вот, мир, которого принять не может, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, обращается он к апостолам, ибо он с вами пребывает и в вас будет. То есть это говорит Христос о Духе Святом, который тоже промышляет о всяком человеке, ну, вот он, собственно, наделяет каждого взыскующего Бога, да, стремящегося жить по заповедям Божьим, наделяет благодатью и помогает жить в духе евангельских заповедей, в чем и состоит истинная жизнь и последующее, да, вечное спасение человека. Вот таким образом в Священном Писании отражено, что все три лица Пресвятой Троицы равно участвуют в деле промысла. Ну вот, из Священного Предания я выбрал тоже свидетельство. О первом мы говорили, да, в отношении Бога Отца, что он в Никео Цареградском, нашем символе православной веры, называется Вседержителем. Ну вот, в частности, рассмотрим, кратко коснемся еще символа веры, принадлежащего святому II века, святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому. Он в своем символе пишет в отношении Бога Сына, Бога Слова, что называет его мудростью, содержащей состав всего. Вот это прямо вот в символе святителя Григория Чудотворца. И как эти слова перекликаются действительно очень точно с словами апостола Павла, да, из послания к Колоссянам, что с Сыном все стоит, все устроено, все существует. То есть одно и то же учение. В данном случае предание полностью согласно с Писанием, как это и должно быть. И если соединить учение обоих символов, и нашего православного, ну и, собственно, святителя Григория, это тоже православный символ, просто Никео Цареградский больше нам известен, мы его на литургии поем. Да, вот если в отношении Духа Святого посмотреть, как он называется, в смысле промыслителя, то эти символы называют Бога Духа Святого Господом Животворящим, то есть дающим всем созданиям духовную жизнь, благодать Божию, и, собственно, жизнью, в которой причина живущих. Ну, здесь можно вспомнить цитату из святых отцов, что жизнь тела человеческого, да, присутствие в нем души, жизнь души от присутствия в ней Духа Святого. Вот здесь некоторые цитаты святых отцов на эту же тему. Кратко можете ознакомиться. Я только подытожу общее отеческое учение вот, о догмате о том, что все три лица Пресвятой Троицы принимают участие в деле промысла, что Отец творит все с Сыном во Святом Духе. Отец помыслил, Сын исполнил, Дух совершил. То есть у всех трех лиц Пресвятой Троицы единое действие. Вот таким вот образом, да, вот, всеведение, вездесущее, премудрость, всемогущество, доброта Божия, посредством которой Господь промышляет об этом мире, да, вот замечает преподобный Иоанн Дамаскин, они присущи всем трем лицам Пресвятой Троицы, которые все, да, вот, Бог един по существу, но троичен в лицах, поэтому все три ипостаси Пресвятой Троицы участвуют в деле промысла. Вот это такие предварительные моменты догматические, которые важно рассмотреть. Ну, дальше предлагаю вообще поразмыслить над теми богословскими аргументами, над учением, да, вот, христианским, которое убеждает нас в том, что промысел Божий вообще реален. То есть зачем он нужен, промысел Божий в этом мире, как на основании Священного Писания, Священного Предания мы можем убедиться в том, что учение о Боге как промыслителе, оно естественно вытекает как бы из православного вероучения. Ну, во-первых, да, мы все помним, что Господь заповедал обращаться к Нему с молитвой. То есть Он говорил о том, что просите и дастся вам, стучите и отворят вам, ищите и обрящите. Ну, действительно, если бы Бог не промышлял об этом мире, о всех созданиях, о всех людях, да, в этом мире, то как-то совершенно непонятно, зачем давать человеку такую заповедь, если Бог всего лишь отстраненный, холодный, безучастный зритель всего того, что творится в этом мире, а сам в этом никак не участвует, то зачем, да, давать человеку заповедь о молитве, заповедь обращаться к Богу со своими духовными и материальными, в том числе, нуждами, если Бог будто бы не печется об этом мире и никак не промышляет. Ну и личный опыт молитвенного богообщения, наверное, убеждает каждого из нас в том, что Бог близ, что Бог к нам ближе, чем наше собственное дыхание. Да, когда Он отвечает на просьбы искренне верующих и из глубины сердца обращающихся к Нему с молитвой. Ну, второе, да, на чем основывается реальность промысла Божия об этом мире, это истина о том, что Бог есть любовь, да, мы об этом уже говорили, что он абсолютное, свободно разумное существо, что это не какая-то отвлеченная сущность, это живая личность, что он творец всяческих, и как, да вот, по закону любви нельзя не заботиться о том, что ты создал. Также и Господь, естественно, да, вот на основании евангельского учения мы можем сделать вывод, что он, естественно, промышляет о творении рук своих. Ну и третий аргумент, основной, да, которым предлагается подумать, мы тоже вскользь о нем уже говорили, что этот мир не самобытен, вот, он откуда-то произошел, и Слово Божие учит нас о том, что мир есть творение Божие. И раз это творение Божие, раз оно не самобытно, оно, естественно, ограничено. Вот, и если бы не постоянно действующая вот эта вот творческая сила Божия, которая поддерживает наш мир в бытии, то его бы уже и не было. Вот. Ну, об этом еще будут святоотеческие цитаты, мысли у нас дальше. Вот. Ну, собственно, мы сейчас рассмотрим предметы промысла Божия, то есть на что простирается промысел Божий. Ну, сказать в общем на все. А вот если более частно в богословии, да, вот выделить поточнее, что именно охватывает собой промысел Божий, то, естественно, это мир духовный, ангельский, невидимый, мир бесплотных духов, который по учению Слова Божия был создан Богом прежде мира материального. Да, если мы коснемся первого стиха Святой Библии, там написано, что вначале Бог сотворил небо, во-первых, и землю. Вот. Во-вторых, промысел Божий охватывает мир материальный, видимый, наше мироздание, Вселенную, каждого человека. Вот. Ну, собственно, человека, да, здесь выделено как отдельное, мир малый, то есть человек явился неким венцом творения Божия, Господь сотворил человека, предварительно посовещавшись о нем, да, вот, был предвечный совет Пресвятой Троицы, об этом тоже сказано в книге Бытия, и уже человек был сотворен как некий венец этого тварного мира, поставленный над всем этим миром, чтобы возделывать его и хранить. Таким образом, промысел Божий охватывает все миры, и духовный, и материальный, и малый. Это предметы были промысла Божия. Давайте кратко, буквально коснемся видов промысла Божия. Очень кратко. Я думаю, что здесь, в принципе, ну, как бы все понятно, что Бог промышляет одновременно и обо всем, и в частности о каждом создании, творении, о каждом там листике на дереве, о каждом муравье, ползущем по земле, да, что поэтому виды промысла Божия традиционно в догматическом богословии они делятся на общие или всеобщие и частные. Ну вот, я думаю, с этим, в принципе, все понятно. Как разделяется промысел Божий? Помимо предметов и видов промысла, есть еще образы или способы, которым Господь промышляет об этом мире. Их тоже два. Это естественный и сверхъестественный. Что значит естественный промысел Божий? Это то, что Господь управляет всем этим миром посредством тех сил, посредством тех естественных законов, которые Бог установил в нашем тварном мире. Да, посредством природных сил, как бы нам ни казалось, что они действуют где-то там сами по себе, отдельно от всего. Все это, тем не менее, происходит под видением и промыслительным надзором Божьим. На этот образ управления миром, да, вот, нас наводят такие цитаты из Священного Писания, что вот, да, ты поставил, Господи, землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне. Поставил ты и солнце, и луну, и звезды на веки и веки, да устав, который не придет. То есть здесь раскрывается естественный образ промышления о мире со стороны Бога в рамках тех законов, по которым существует этот мир, и которыми управляет сам Господь. И немножечко интереснее сверхъестественный промысел Божий об этом мире, он проявляется наиболее ярко в чудесах. В Священном Писании чудеса еще называются силами или знамениями. Естественно, эти сверхъестественные чудеса, они могли и проявлялись в истории, да, в библейской, в истории человечества тоже особым образом, да, например, когда Господь помог иудеям перейти через Черное море, раздвинул воды, да, то есть посредством, как бы казалось бы, законов природы, он своей всемогущей десницей немножечко эти законы возвысил, немножечко, так сказать, своим действием показал, что он может намного больше, чем мы вообще представляем об этом мире, о законах природы. Вот. Поэтому даже вот на таких примерах можно видеть, как сверхъестественным образом Господь промышляет об этом мире. Ну и, естественно, к сверхъестественному образу или способу промышления Бога о мире относится вообще все божественное домостроительство. Что это такое? Это то, что Господь одним из лиц своих воплотился, да, принял на себя нашу человеческую природу, сверхъестественным образом родился от Духа Святого и Девы Марии на земле, вот, пребывал с нами, полный благодати и истины, творил чудеса, проповедовал, оставил нам свое божественное учение, взошел на крест, претерпел смерть, омыл своей честной кровью грехи всего человечества, силой божества своего воскрес, 40 дней являлся ученикам святым, как это отражено в Слове Божьем, в конце концов вознесся на небо, усадил нашу обновленную человеческую природу, которую он воспринял на себя, одесную престола Божия, на 50-й день ниспослал на все человечество Духа Святого. Да, это событие отражено в событии Пятидесятницы, в деяниях святых апостолов. Собственно, этот день является днем рождения Церкви. Через святых апостолов распространил учение Христово по лицу всей земли, основал на земле Церковь, совместил в ней все потребное, все духовные средства для того, чтобы человек с помощью них приобщался к Богу, ну, собственно, жил по заповедям Божьим, наследовал спасение. Вот все это божественное домостроительство нашего спасения, да, спасение Богом человеческого рода, оно относится тоже к сверхъестественному промыслу Божию об этом мире, к некоему такому вот особому смотрению Божию за родом человеческим. Вот. Ну и, наконец, да, вот у нас в теме занятия было мирохранение и мироправление. Вот кратко все вот это в рамках общей темы о промысле Божьем тоже было важно рассмотреть, что мы с вами коснулись. Ну, а теперь давайте поподробнее остановимся не на видах, не на предметах, не на способах промысла Божия, а на действиях промысла Божия. Это мирохранение и мироправление. Ну, предварительно замечу, что действие-то Божие в отношении мира навсегда одно. Просто наш ограниченный разум мыслит такими категориями, что он, когда что-то хочет познать, он все это дробит на части, раскладывает по полочкам, формулирует какие-то богословские понятия, которые максимально приближены к тем категориям, которым ему удобнее мыслить. Ну и вот в православном догматическом богословии действие промысла Божия, вот оно условно разделено на мирохранение и на мироправление. Вот мирохранение, давайте немножечко так вот даже цитату приведу по поводу того, что это такое более подробно. Ну вот определение, да, вы видите, цитаты из Священного Писания, которые свидетельствуют о том, что Господь хранит этот мир, вы тоже можете прочесть. Я вот немножко просто прокомментирую само понятие мирохранения. Да, вот что в мире в нашем происходят постоянные изменения, нередкие и разрушительные даже действия, то есть идет речь о стихийных силах природы, различные перевороты. Вот, то есть действия многих природных, как бы бессознательных сил, столкновение которых, если бы они не управлялись Богом, если бы Господь не надзирал над всем этим, могло бы привести вообще к разрушительным последствиям для жизни этого мира. Ну, например, да, вот в догматике можно привести пример, допустим, там какие-то космические объекты между собой столкнулись, да, вблизи с нашей планетой, и может произойти все что угодно. Ну вот в этом-то и как раз и выражается Божье мирохранение, да, в том, что мир до сих пор остается целым, неизменно сохраняется его строй, неизменно сохраняется жизнь всех существ этого мира, вот они никуда не исчезают. Да, вот, и такая целость мира, его благоустройство, как бы они необъяснимы из него самого. И мир не самобытен, как бы он ограничен и в целом, и в частях своих. Как таковой он может существовать только действием и волей Создателя. В самом мире нельзя указать ни одной силы, которая бы могла сохранить его бытие. Вот. Потому что даже и те силы природы, взятые сами по себе, они как бы, ну, мертвы. Они не могут сами собой поддерживать вот это благоустройство, вот эту гармонию нашего мироздания. И, конечно же, все это относит нас к истине о том, что именно Господь своей всемогущей силой хранит этот мир. Ну, вот что пишут об этом святые отцы и учителя церкви о мирохранении. Да, что вот святитель Василий Великий говорит о том, что все сотворенное и представляемое умом, то есть имеется в виду и земное, и небесное, для поддержания своего имеет нужду в божественном попечении, имеет нужду в божественной заботе. Святитель Кирилл указывает нам на то, что Господь все оживляет, потому что Он, собственно, есть жизнь, он строитель всего, и неизъяснимым образом он заботится о деле рук своих. Ну и блаженный Августин, да, вот, который тоже почитается нашей православной церковью, хотя этот отец жил на Западе, вот он тоже говорит о том, что Бог как некий архитектор, да, вот, в высшем смысле, он не просто там построил здание, не просто создал мир и оставил его на самого себя, но он промышляет о нем постоянно. Это что касается мирохранения. Ну, и мироправления, скажем. Тоже оно отличается от мирохранения чем? Мирохранение – это просто поддержание в бытии Богом всех сил, всех существ. А мироправление – это направление всего мира и каждого отдельного существа, живущего в мире, к тем целям, которые Господь предопределяет для них. Вот тоже пока можете ознакомиться с цитатами из Священного Писания по поводу того, что говорится о мироправлении, а я немножечко это прокомментирую, что Бог Вседержитель, да, Он не только сохраняет бытие всего мира, но и все действия сил, сотворенных и существ этого мира, все события, в нем происходящие, направляет к достижению предназначенных миру целей. Думать как-то иначе было бы противно понятию о божественных совершенствах. Премудрый Творец, приводя мир в бытие, назначил каждому существу свои цели и всему вообще одну главную цель, дабы все служило проявлением его божественной славы. Ну вот, это тоже можно немножко прокомментировать, почему и зачем вообще Бог создал мир, для того, чтобы своими совершенствами отражаться во всяком творении, вообще, в принципе, во всем мире. Бог есть абсолютная благость. Он, как святитель Григорий Богослов говорит, как бы не успокоился, ну так условно выразимся, да, на созерцании только самого себя. Он решил создать этот мир для того, чтобы и его приобщить к своей собственной благости. Вот таким образом невозможно представить, чтобы Бог по окончании творения не направлял своих действий и событий к достижению предопределенных целей. Сказано, да, в книге Бытия, что на седьмой день Бог почил от своих дел. Но он почил только отдел творения, но не от своей промыслительной деятельности об этом мире. Ну вот, нам предлагают святые отцы тоже об этом немножечко поразмыслить, подумать. Вот. Святитель Григорий, да, Богослов, сравнивает Бога с художником, который направляет этот мир, какими только он ведает способами, как ему угодно, но, несомненно, к одной цели, к совершенству, к достижению установленных им целей для этого мира. Святитель Иоанн Златоуст, по аналогии с нашими земными событиями, напоминает нам, что если уж мы всякое свое земное дело продумываем, то уж тем более Господь продумывает и промышляет обо всем том, что происходит в мире. Вот упоминает и ветхозаветные события, да, вот, сверхъестественные образы проявления промысла Божия в этом мире. Блаженный Феодорит Кирский тоже сравнивает этот мир с кораблем. Ну, короче, проводит аналогию, что трудно представить, да, что корабль, плывущий по морю и достигающий там другого берега, который в десятках тысяч километров отстоит от той точки, откуда корабль выплыл, трудно представить, что этот корабль как-то сам по себе, без кормчего, достиг этого другого берега. Вот таким вот образом блаженный Феодорит предлагает нам как бы поразмыслить о том, что необходим кто-то, кто будет управлять этим миром. Ну вот, это что касается действий промысла Божия, это что касается такого вот, ну, в теории вот нашего догматического учения, да, о промысле Божьем. Ну а теперь немножечко в конце скажу о том, как вообще учение о промысле Божьем относится к каждому из нас, к жизни каждому из нас, к жизни всякого человека. То есть, чему вера в промысел Божий, основанная на Слове Божьем, учит нас, к чему она нас призывает? Ну, конечно, она, во-первых, призывает от всего сердца благодарить Бога, как нашего Создателя, как нашего Владыку, как Небесного Отца, за то, что Он вообще благоволил привести в бытие наш мир, привести каждого из нас в этот мир, в бытие, и сотворив нас, сотворив каждого человека, Он не оставил его предоставленным самому себе, но всегда печется о всяком из нас, о жизни всякого из нас. Конечно же, возлагать всю свою надежду на Бога, да, раз Он о нас заботится, раз Он о нас промышляет, раз Он о нас печется, то мы, как люди, не являемся какой-то пустой случайностью, какой-то пылинкой в этом мире. Мы созданы для чего-то, эта земная жизнь Богом дана для чего-то, и вот промысел Божий учит нас доверяться Богу верить ему, надеяться на него, вот, в надежде на то, что он у нас в любом случае сохранит, если мы, конечно, по силам своим сами будем ему в этом немножечко помогать, то есть направлять свои собственные усилия, усилия воли, усилия ума, усилия сердца по его слову. Ну, третье, да, это мы об этом уже говорили, то есть обращаться к Богу, как к своему небесному Отцу с молитвой, в своих нуждах, не только духовных, но и материальных, помня слова самого Христа, когда он говорит, преподавая свое божественное учение, что если вот мы, духовно несовершенные, грешные люди, да, умеем благие даяния давать своим детям, между нами, может быть, да, вот дружба, проявление любви, то уж тем более Бог, как существо совершенное, как любящий Отец, уж тем более Он позаботится о каждом из нас. В-четвертых, это внимательно, благоговейно наблюдать пути Божии, то есть смотреть, какие события происходят в нашей жизни, размышлять с христианской точки зрения, с точки зрения Слова Божия, почему нам это попускается, почему именно такие обстоятельства нам Господь посылает. Не думать о том, что стоит изменить только одни обстоятельства, а самому остаться прежним, и все будет хорошо, но задумываться о том, что не случайно, промыслительно именно эти обстоятельства нам посылаются, чтобы под их влиянием, под их действием Господь стремится подтолкнуть, собственно, нас самих к какому-то изменению к лучшему. Ну и последнее – это помнить о том, что как Господь, да, промыслом своим не оставляет и злых, и добрых людей, а всех промышляет, а всех заботится, всех любит, всех призывает прийти в познание истины, в познание Его самого, жить по Слову Божию. Да, вот, как Христос говорит, посылает дождь на праведных и неправедных, солнце своему переливает восходить над злыми и добрыми. Точно так же и нам, уподобляясь Богу, следует помнить о том, что как бы, по мере сил своих нужно обходиться доброжелательно не только с нашими друзьями, да, вот, если потому что только с теми, кто любит нас, чем же мы, как говорит Господь, отличаемся от язычников, да, от грешников, ибо они поступают так же, они благотворят только тем, кто их любит, но даже и врагам по силам. Если уж не можем благотворить, то, по крайней мере, будем стараться не враждовать, не отвечать каким-то встречным, равносильным злом на их зло и оставаться именно вот христианами в полном смысле слова, не на словах, а на деле. Ну вот, такое вот в общем виде учение, да, вот о промысле Божьем. Я как бы вижу, что под таким плотным потоком информации вы немножко устали, как бы, может быть, тяжело это воспринимается, да. Ну вот, как бы предлагаю оставить немножечко время на вопросы, если какие-то, может быть, у вас есть по теме. Я рассказал о промысле Божьем в общем виде. Я посмотрел программу курса. Можно, конечно, было рассказать намного шире эту тему, развернуть и промысел Божий в отношении зла существующего в мире, и промысел Божий в отношении злых духов, там, ангельского мира, и в отношении человека до грехопадения, после грехопадения, после искупления его Христом. Но это все, как я видел в программе, целые отдельные темы для отдельных занятий, поэтому мы с вами вот в таком общем виде постарались в рамках отведенного времени разобрать тему о промысле Божьем. Я сейчас включу еще раз план занятия. Вот, если какие-то у вас, может, вопросы, комментарии есть, у нас несколько минут еще осталось.
Дмитрий, вам просьба, а нельзя ли скинуть
презентацию?
Да, если это не авторское право какое-то, я почту напишу.
Нет, нет, слава Богу. Не, ну мало ли всякие бывают ситуации. Вот, да. Если не сложно, мы потом, да, будем когда повторять из пройденный материал.
Да, вот, кстати,
на почту, да, это.
Вот, кстати, по поводу того, где вы можете подробнее немножечко изучить эту тему, чем пользовался я. Конечно, вы, наверное, все знаете о учебнике протоиерея Олега Давыденкова, да, «Догматическое богословие», но помимо этого замечательного и максимально адаптированного именно к семинарской образовательной программе учебника есть более основательные пособия. Если вы заинтересуетесь этой темой, вы можете, допустим, заглянуть в фундаментальный труд, да, вот, митрополита Макария Булгакова, митрополита Московского, Коломенского, у него целых два огромных тома. Вот. Святителя Филарета Черниговского, Гумилевского.
А Булгакова как называется?
Мастер Маргарита.
Да, да, одна фамилия, да.
Александр, это смешно вообще.
Православно-догматическое богословие, я думаю, вы все знаете о сайте Азбука.ру, вот, что там есть раздел, как он называется, библиотека или отечник, отечник. Вот там можно посмотреть. Святителя Филарета Черниговского, если вам в историческом таком обзоре будет интересно посмотреть вообще развитие догматики вот, с течением веков, вы можете коснуться такого уникального труда в своем роде святителя, уже святителя, он прославлен в 2019 году, святителя Сильвестра, Сильвестра Малеванского. Его там целых 4, по-моему, тома, или это 5, он буквально по векам расписывает, да, это вот исторический опыт изложения догматов, потому что иногда так вот, скажем, ну, немножко порой тяжеловато идет, и тяжеловато воспринимается, вот прям вот такая теория строгая догматики там. Иногда сидишь, разбираешься, толком даже вникнуть не можешь, о чем вообще идет речь. Вот. А у него как-то так более живо это изображено вот, с течением истории, с течением веков, как вот от апостолов, потом к мужам апостольским, к святым отцам начальной древней церкви развивалось и так далее, вот вплоть до, там, по-моему, десяток, что ли, веков даже он доводит. Ну, в общем, интересное такое пособие. Это если вы будете повторять, если эта тема вас более глубоко заинтересует, потому что я вот продумывал план занятия, и как-то рассчитал его достаточно кратко, так вот четко, именно вот в пределах 50 минут. И в общем. Вот. А так промысел Божий применительно к огромному количеству. Да, вот мы рассмотрели в общем виде, что это мир ангельский, мир видимый, мир малый человек, и там отдельно существование зла и промысел Божий, да, вот из православной теологии, которое так и называется оправдание, да, вот того факта, что Бог есть благ, Бог есть любовь, но в мире существует зло, это целая отдельная большая тема апологетическая. Вот поэтому мы сейчас так вот более общее коснулись вот, темы промысла Божия.
Можно вопрос?
Да, да.
Он из двух частей состоит.
Да, да, конечно.
Первый, это я понимаю так, что все вот эти вот планы или пункты, ну там эти вот тезисы, это же мы делаем сами для себя. Конечно. Потому что Бог же для себя это не будет делать, у него это и так все единая картина.
Конечно, да.
А я... это мы сами для себя начинаем там какие-то градации делать.
Да, я поэтому упоминал как раз, когда вот мы коснулись мирохранения и мироправления, да, вот в частности, я упомянул, что это разделение, да, вот единого
дня. Понимание нашего слова.
Нераздельно, да, действие Божие, это просто...
План.
Оно чисто методологическое. То есть наш разум, пытаясь постигнуть что-то неограниченное, он в силу своей ограниченности, в силу того, что он просто привык мыслить вот такими категориями, которые максимально приближены к его пониманию, он начинает все дробить, раскладывать по полочкам, разделять, появляется целая система догматики, вот разделенная на две части, да, и вот,
появляется чтобы... первый том, второй том.
Да, 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 чтобы удобнее все это было как-то систематизировать, последовательно выстроить, появляется
вот. А вопрос такой, вот это изначально все-таки вот для чего, ну, какой смысл был, нам непонятно, для чего Бог создал наш мир.
Вот.
Да, да.
И для чего Он создал мир, и для чего Он создал человека. Вот четко.
Да, да, да.
Если но можно, да.
Если по... он неограничен, если он самодостаточен, если он...
Для чего? Как...
Конечно.
Какой
конечно.
Был?
Да. Он всего, то вот. Будет ему для чего нужно.
Вот. Вот.
Кроме того, чтобы его хвалить.
Это, да. Это неизвестно.
Святитель,
жизнь на Марс,
святитель Григорий Богослов, да, я кратко вот об этом упомянул, как-то, наверное, вскользь, так, по касательной просто упомянул, может, это немножко не отпечатлелось, да, вот, что он именно вот на такую постановку вопроса дает вполне удовлетворительный ответ, что Бог есть абсолютная благость, и Он как благость, любовь, да, вот Он, ну, как святитель Григорий выражается, образно говоря, он не удовлетворился, не успокоился на том, чтобы созерцать только себя одного, как величайшую благость. Да, он сотворил еще этот мир и все, что в мире, для того, чтобы и его приобщить к своей благости, для того, чтобы светиться самому своими совершенствами вот в этом мире, да, вот замечательном и в каждом человеке, ведь каждый человек образ и подобие Божие, и чтобы всех существ этого мира, весь мир, да, вот если говорить о целях, если вы вспомните пункт мироправления, что да, Бог для всего предназначил свои цели, вот для того, чтобы этот мир и каждого из нас приобщить его собственной совершенной и абсолютной благости. Путь для этого был дан, вот, ну, евангельское учение для нас оставлено, для того, чтобы и мы вошли, так сказать, в царство вечной славы его, приобщились к Богу, насколько это для нас возможно, и Господь для нас все, что возможно, ради этой цели уже сделал. Поэтому вот он настолько благ, что он не остановился в созерцании себя самого такого благого и совершенного. Вот он создал еще и творение, для того, чтобы и это творение приобщить к своим собственным совершенствам, к своей благости. Поэтому святитель Григорий Богослов вот именно вот таким вот образом отвечает.
То есть он создал духовный мир изначально, потом еще и наш мир.
Да, Бог сотворил
вначале. Несколько было таких.
Небо и землю, да, ну, условно говоря, опять же, в нашем восприятии это вот поступенчато все, да, происходило. Вначале Бог сотворил небо и землю. Под словом «небо» традиционно наши святые отцы, экзегеты, да, толкователи понимают, конечно, мир невидимый, духовный, ангельский мир духов. Вот. Они все изначально были сотворены добрыми, но в ангельском мире первоначально произошло, да, вот грехопадение, вот Деница, Люцифер, он возгордился, приписал себе все естественные и благодатные свойства, которыми наделил его Господь, посчитал, что он премудрее и лучше Бога может все устроить, возмутился в раю против Бога, да, вот не спал, когда Господь говорит своим ученикам: «Видел я Деницу, спавшего с неба, быстрее молнии», увлек за собой целый сон других ангелов, которые, да, вот сейчас...
А были еще неудачные, да, такие опыты, когда были созданы какие-то гигантские люди, которые потом были...
В преданиях есть такое?
Да. Ну, по крайней... Ну, есть это, да, упоминается отдельно в Библии, но здесь лучше начать с того, что взамен отпадших ангелов, да, Господь сотворил первых людей и дал им заповеди, дал им... как бы задачу возделывать и хранить райский сад для того, чтобы они духовно, то есть они были сотворены непорочными, но с перспективой дальнейшего духовного возрастания, познания Бога, познания этого мира, познания самого себя. И поэтому идея была такая, чтобы первые люди стали в прямом смысле слова равноангельными и заместили собой то число
отпадших. То есть он создал человека, чтобы они заместили ангелов?
Ну, в том числе для того, чтобы они познавали Бога, для того, чтобы они духовно совершенствовались, и вот эта заповедь, да, нарушенная, она была всего лишь одной из многих других заповедей, да, потому что вот верность сына там, или дочери, верность детей, да, познается лучше всего от отца. И вот Господь дает им простейшую заповедь, когда ничто не сковывало волю свободную, да, первых людей, для того, чтобы устоять в этой заповеди, простейшей для них. Они были непричастны тогда опытно к злу, они просто знали, что оно существует. Но это знание, оно никоим образом не склоняло их к этому злу. Точно так же знают врачи о том, что яд – это яд, и наоборот, это знание о яде, что он опасен, оберегает людей в прикосновении к нему. Также и люди теоретически знали, что да, есть зло, противление воли Божией, но не были к этому опытно причастны. А вот по обольщению от дьявола они, собственно, деятельно уже нарушили волю Божию, приобщились к злу, да, вот, и, так сказать, повредились сами в себе, подпали под клятву законную, да, вот, расстроились в своей собственной природе, ну и поработились дьяволу через исполнение воли дьявола. Поэтому вот таким образом произошла такая духовная трагедия, да, у наших правцев вселенского масштаба, последствия которой мы изглаживаем в крещении, окончательно преодолеваем через богоугодную последующую жизнь после крещения, и, собственно, первородный грех уже не имеет над нами власти после того, как Господь нас искупил. Ну, вот таким вот образом. Мы немножко отошли как бы от такого прямого ответа.
Спасибо, да.
Но, тем не менее, таким вот образом. Ну вот, звонок был, как бы, если...